Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какую политику проводить в Ираке? Обсуждение нового плана действий администрации Джорджа Буша.
Мы не можем просто говорить о том, что мы против увеличения численности войск в Ираке. Мы должны это предотвратить.
Будущее Грузии без российского газа. Первые дни работы Конгресса США нового состава.
Прошу поднять правую руку. Торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов внешних и внутренних. И да поможет мне Бог.
Клянусь.
Поздравляю.
И международная кампания в поддержку общества российско-чеченской дружбы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. До ноября правительство Ирака обязуется полностью взять под свой контроль ситуацию в стране и обеспечить порядок. Предположительно, что после этого американские войска, будет их больше на 20 тысяч, как предлагает новый план Джорджа Буша, или нет, смогут постепенно покидать страну. Обещание обеспечить в стране безопасность до определенного срока дается правительством Нури-аль-Малики уже не первый раз, и поэтому эту сторону нового плана умиротворения Ирака анализировать невозможно. Все предыдущие обещания не выполнялись. А вот то, что касается увеличения численности войск, то здесь есть о чем говорить. Причем говорить самим американцам, поскольку именно США потеряли в Ираке уже более 3000 своих граждан. Население города Гейтерсбург в штате Мэриленд, где побывала наш корреспондент Хэдер Майер, 50 тысяч человек. В городе центр набора в Национальную гвардию, так что у многих семей из Гейтерсбурга родственники в Ираке. Джозеф – пенсионер. Накануне обнародования плана Джорджа Буша по Ираку он приехал в торговый центр забрать лекарства из аптеки. Говорит, что голосовал один раз за Буша, но теперь об этом очень сожалеет.
Я никогда не поддерживал войну в Ираке. Не было никаких причин, чтобы мы начинали эту войну. Это самая большая глупость, какую мы только могли сделать. По-моему, чем раньше мы оттуда уйдем, тем лучше.
Джозеф категорически против дополнительных войск в Ираке. Джордж, молодой бизнесмен, использует обеденный перерыв, чтобы побродить по книжному магазину. По его мнению, изменит ли положение вещей в Ираке дополнительные войска?
Мне кажется, разницы не будет. По-моему, это похоже на Вьетнам, куда мы направляли все больше и больше войск, но это приводило лишь к тому, что у нас было все больше потерь. Мне кажется, что разницы не будет, война уже проиграна. Война была проиграна в тот момент, когда мы обнаружили, что у нас нет стратегии выхода. Первый президент Буш был прав – частично войти и сразу же выводить войска.
Джордж ссылается на Первую войну в Ираке, на операцию «Буря в пустыне», которую ввел в 90-91 годах отец нынешнего президента США. Грег работает продавцом в компьютерном магазине по соседству с книжным. Он хотел бы, чтобы война была закончена немедленно. Он поддерживал вторжение в Ирак в 2003-м, потому что, по его словам, надо было избавиться от тирана. А теперь, если дополнительные войска помогут закончить войну, то прекрасно.
Надо сделать все, чтобы как можно скорее вернуть наших ребят живыми и невредимыми домой. Если для этого надо больше войск, ну что ж, увы. Если надо, так надо.
Женщина на автобусной остановке. Зовут Фелиша. Фелиша поддерживает вторую часть плана Буша, экономическую, создание новых рабочих мест. Хоть это довольно дорого обойдется США в миллиард долларов. Отношение к дополнительным войскам у нее двоякое.
Если это поможет, то я согласна. Но я не знаю, поможет ли это или нет. Я на самом деле думаю, что мы должны оставаться там до тех пор, пока мы не усмирим их. Ведь мы разбили эту страну. Мы должны ее и собрать. Но я не думаю, что имеет смысл посылать туда еще людей, чтобы их убивали.
О том, что американцы неоднозначно относятся к предложениям их президента, свидетельствуют и опросы общественного мнения. Телекомпания CBS выявила, что из 1000 опрошенных 45% за дополнительные войска, а 48% против. При этом больше половины, 55%, не верят, что дополнительные войска что-то изменят. И только 35% настроены оптимистично. И также больше половины, 52%, полагают, что Ирак не станет стабильной демократической страной, вне зависимости от того, будут ли там американские войска или нет. А что касается самого Джорджа Буша, то 72% из 1000 опрошенных крайне неодобрительно относятся к его политике. В числе этих 72% и житель Гейтерсбурга Роберт.
Нет, я не согласен ни с чем в его политике. Я думаю, что нас там не должно было быть в первую очередь. Я даже его выступления никогда не смотрю. По-моему, ему нечего сказать. Он вообще по-английски-то плохо говорит.
С жителями города Гейтерсбург в штате Мэриленд беседовала наш корреспондент Хэдер Майер. Против пополнения в 20 тысяч военнослужащих выступают и ведущие демократы в Конгрессе США. Сенатор Эдвард Кеннеди накануне обнародования плана Буша выступал в Вашингтонском национальном пресс-клубе.
Мы не можем просто говорить о том, что мы против увеличения численности войск в Ираке. Мы должны это предотвратить.
Причина, по которой сенатор против плана администрации?
Америка станет еще более ненавистной, и выиграть войну против терроризма будет еще сложнее.
Лидеры демократического большинства в Сенате и Палате представителей в прошлую пятницу направили в Белый дом письмо с призывом начать постепенный вывод войск из Ирака, а не направлять туда дополнительные войска. По их мнению, войска должны начать возвращаться уже через полгода. Это мнение разделяет и влиятельный во внешней политике сенатор Джозеф Байден.
Вопрос стоит следующим образом. Будем ли продолжать проводить политику Джорджа Буша, зная, что она провальная? Мы испытали эту политику дважды за последние 12 месяцев, предоставив войска в Багдаде. К сожалению, мои друзья в администрации хотят попробовать ее еще раз. Нужно достичь политического решения до того, как находить военное.
Ту же мысль сенатор повторил и на слушаниях по Ираку, которые Комитет по международным делам Сената провел за несколько часов до выступления Джорджа Буша.
Американский народ высказался на эту тему вполне ясно в ходе ноябрьских выборов. Они знают, что мы попали в серьезную заваруху в Ираке, но вместо рассуждения о том, как это произошло, они хотят, чтобы мы действовали, чтобы мы стали частью решения проблемы. Они ожидают, что мы поможем Америке выбраться из этого хаоса, не рассуждая о том, как мы в него попали.
Большей ответственности и открытости со стороны президента потребовал и сенатор-республиканец Дик Лугар.
Вначале президент и его команда должны объяснить, какие цели мы пытаемся достичь, увеличивая контингент. Где и как будут использоваться эти войска? Почему эта стратегия может быть успешной? Как в этом будут участвовать иракские войска? Почему необходимы дополнительные американские войска? Какие планы мы разрабатываем, если ситуация не улучшится? И как эта новая стратегия укладывается в нашу общую политику в регионе?
Законодательная ветвь власти не может контролировать войну в Ираке и американскую политику в этой стране в деталях и подробностях. Война – прерогатива президента, который также является главнокомандующим. Единственное, чем конгрессмены и сенаторы могут влиять, это деньгами. Расходы на войну утверждает Конгресс. И спикер Нижней палаты Нэнси Пелоси в воскресенье предупредила, что процесс этот легким не будет. Спикер предложила, чтобы запрос о дополнительных средствах содержал точное описание, сколько надо на поддержание нынешнего контингента, а сколько на дополнительные силы. Дополнительные американские войска в Ираке воспринимаются неоднозначно не только в Америке, но и в самом Багдаде. Казалось бы, багдадские сунниты должны приветствовать больший порядок. В последнее время суннитские теракты досаждают шиитам меньше, чем вылазки шиитской армии Ас-Садра суннитскому населению иракской столицы. Однако глава суннитского фронта Иракского согласия Аднан аль-Дулайми выступил вот с таким заявлением.
Если эти силы для обеспечения в Ираке безопасности, то это хорошо. Но если они не захотят обеспечить безопасность и спокойствие, то нечего их и посылать.
Тоже и с другими инициативами, например, с попытками привлечь в новую иракскую армию старый офицерский корпус Саддама Хусейна. Бывший генерал армии Мухаммад Абдул-Кадыр после крушения режима Саддама выехал из страны. Его не разыскивает правосудие, его даже никто ни в каких прегрешениях прошлого не обвиняет. Он вообще не араб, он чеченец. Предлагали ли ему вернуться?
Честно говоря, ко мне никто не обращался. А если говорить уж совсем откровенно, то тот, кто знает внутреннюю ситуацию в Ираке, не будет стремиться войти в это правительство и в эту систему. Ситуация чрезвычайно сложная, и ее очень трудно понять. Так что даже если позовут, я не пойду.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В конце прошлого года правительство Грузии ответило отказом на предложение «Газпрома» закупать газ по цене $235 за 1000 кубометров. Грузинский президент Михаил Саакашвили назвал эту цену нереальной и заявил, что в 2007 году страна полностью заменит российский газ азербайджанским. Однако уже перед Новым годом крупнейшие грузинские дистрибьюторы подписали с «Газпромом» контракты на поставку более половины объема газа, необходимого Грузии, правда, на ближайшие 3 месяца. Означает ли это, что на данный момент попытки грузинских властей диверсифицировать источники энергоносителей не увенчались успехом? В проблеме разбирался Андрей Бабицкий.
Ситуация с газом в Грузии, российским или азербайджанским, крайне запутана, поскольку власти до сих пор не определились в цифрах, которые они меняют в зависимости от политико-экономических обстоятельств. Тем не менее, общая картина относительно понятна. Грузинское правительство вынуждено было в конце прошлого года заключить контракты на поставку российского газа из-за технических проблем на азербайджанском месторождении Шах-Дениз, откуда в Грузию должны были поступить значительные объемы топлива, начиная со второй половины декабря прошлого года. С сегодняшнего дня Азербайджан приступил частично к выполнению договоренности. Однако здесь тоже множество темных мест, говорит экономист Резо Сакиваришвили.
Пока это все повисло в воздухе, исходя из того, что нет никаких конкретных договоренностей, не определена сумма, не определен тариф. А что касается объемов, тоже там, по-моему, не все пока известно всем. Сейчас картина такая. Грузия закупает российский газ. Но это покрывает, наверное, около 55-60% потребностей Грузии. Остальное Грузия должна получить из 2 азербайджанских источников. Один, который уже вроде бы включен, это касается внутренних резервов Азербайджанской республики. И второй ресурс – это газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, который в данный момент бездействует.
Кстати, по поводу процентного соотношения закупаемого в России газа, разброс мнений среди грузинских экспертов довольно велик. От 55% до 80% и выше годовая потребность страны в газе составляет 2 миллиарда кубических метров. С «Газпромом» подписан контракт на поставку 1 миллиарда 460 миллионов кубических метров. Но проблема в том, что 2 миллиарда – это оценка относительная. Так, из-за небывало теплой зимы, возобновление работы гидроэлектростанций, которые будут вырабатывать дополнительную энергию, потребность Грузии в голубом топливе в этом году может снизиться где-то на 30%. Председатель Ассоциации экономической безопасности Грузии Георгий Хухашвили считает, что проблемы, проявившие себя в начале Нового года, показывают, насколько высокой остается степень зависимости Грузии от российских энергоносителей.
В ближайшие годы обеспечение Грузии газом без российского газа, все-таки думаю, что это практически невозможно. Что касается некоторой диверсификации поставок, да, это происходит, это уже реальность. Пока что мы все-таки будем получать ограниченное количество из Азербайджана, но это, к сожалению, очень малый процент нашей потребности. Зимой мы потребляем где-то около 8,3 миллиона кубометров в день. Из Азербайджана пока будет поступать около 1 миллиона кубометров. Ну и сейчас идут переговоры насчет 3 миллиона, но я пока что не нашел подтверждения этому количеству. Ну, как только заработает Шах-Денизский консорциум, тогда, в принципе, у нас есть гарантированное количество около 250 миллионов. И, в принципе, идет речь о закупках 8 миллионов кубометров. Но, к сожалению, и этого не хватает для того, чтобы полностью обеспечить потребности Грузии.
Профессор технического университета Теймураз Гочеташвили, напротив, уверен, что все проблемы носят временный характер, и заменить в основе своей российский газ азербайджанским, оставив на долю «Газпрома» минимальный объем поставок, удастся уже довольно скоро.
На сегодняшний день действительно практически 80, и может быть больше, мы получаем из России. Но в принципе, начиная уже со следующего или месяца, или с марта, мы будем получать основной поток из Азербайджана. Немножко вот период перехода на азербайджанский газ как основного поставщика, немножко передвинулась в связи с проблемами ввода в эксплуатации новых мощностей на месторождении Шахденис. Уже к лету, по данным, которыми я располагаю, Шахденис будет производить 12 миллионов кубических метров газа в день. В это время Грузия использует приблизительно 5-6 миллионов. Так что половину от этого газа мы можем получить и уже Шахдениса, и это полностью удовлетворит нашу потребность. В это время не будет необходимо получить российского газа. Но в годовом балансе, то, что мы сейчас получаем из России, это, по моим расчетам, должен составить 25-30% от годового баланса всего объема, который мы будем использовать в течение года.
Проблема носит не столько технический, сколько политический характер, считает Георгий Хухашвили. Азербайджанский газ предназначался не Грузии, а был заложен в основу новой схемы европейской энергетической безопасности.
Надо учитывать ряд политических факторов. В принципе, дело в том, что Шахтенисский проект не делался для того, чтобы обеспечить Грузию газом. Здесь была большая стратегия западных инвесторов консорциума. Этот газ предназначен для Турции, для Европы и имеет некоторую политическую подоплеку и связан с обеспечением энергетической безопасности Европы, а не Грузии. Идут поиски путей транспортировки нефтепродуктов из Центральной Азии, в дальнейшем, может быть, и из Ирана, в обход России. И все эти проекты будут проходить через Южный Кавказ. И, в принципе, Россия будет противиться, конечно же, этой стратегии. Россия хочет контролировать все эти пути транспортировки и тем самым сохранить то влияние, которое у нее сейчас есть. Это глобальная война. Грузия здесь не является активным компонентом, но все-таки у нас есть определенное место, и мы должны правильно позиционироваться во всей этой войне. Наше молодое правительство не всегда знает меру и допускает некоторые ошибки. Как в этом случае?
Экономист Лиана Джервалидзе поясняет, что свои позиции «Газпром» будет сохранять в регионе, пока здесь не образуется полноценный рынок энергоносителей, то есть не появятся новые предложения и не возникнет альтернативная система путей доставки.
Но никто не знает, как будут обстоять дела с Ираном. Это тоже, знаете, серьезная геополитика. Мы не можем пока это сказать, но мы надеемся, что регион полностью находится, если не в центре, то очень близко к источникам газа. Так что это не будь этой монополии, у нас диверсифицированные поставки были бы. Но пока что вот из-за того, что нет доступа третьей стороны к трубам, там нет возможности проложить газопровод по дну Каспия, и американская сторона тоже блокирует иранский газ. Это все, естественно, как-то серьезно блокирует наши старания диверсифицировать газовые поставки.
Пока надежд на прокладку новых путей доставки газа из Центральной Азии и Каспийского региона, по мнению эксперта, немного.
Это невозможно, пока все стороны, все государства при Каспии не придут к какому-то соглашению по статусу Каспия, как делить. Тем более в южной части Каспия там серьезные проблемы. Ну, я не знаю, насколько сейчас изменения в Туркменистане повлияют на это, но от Туркменистана полностью не зависят эти процессы, ни от Казахстана. Все государства должны прийти к какому-то одинаковому мнению, пока решится этот вопрос. У меня серьезные сомнения по отношению того, что одно государство или хотя бы две страны, прилегающие к Каспию, смогут как-то этот вопрос решить без участия других сторон, которые тоже заинтересованы в этом вопросе. Поэтому, в принципе, я пока что немножко скептически отношусь.
«Газпром» продолжает ревностно обеспечивать свои интересы в регионе и делает это эффективно. Георгий Хухашвили.
Россия хотя бы в краткосрочном порядке решила свои проблемы. Шахтенис не заработал. Этот проект должен был заработать где-то в конце декабря. Сейчас уже называются где-то даже до июня уже все это откладывается. Это все результат тех движений, которые происходили. Может кому-то показаться, что российская политика была неправильной, но все-таки мне кажется, что она очень эффективна. Во всяком случае в нашем регионе. Мы говорили, что мы обойдемся без российского газа, а реальность вот такая, что мы сегодня, во всяком случае, пока что полностью зависимы от «Газпрома». Кроме того, вся дистрибуция грузинская, практически вся, находится опять же под контролем «Газпрома». То есть с обеих сторон мы полностью зависим от ничего не поделаешь.
Теймураз Гачеташвили полагает, что Грузия, напротив, уже сумела полностью избавиться от диктата «Газпрома», однако Россию вовсе не следует вычеркивать из списка поставщиков.
От диктата практически Грузия уже избавилась, потому что уже существует альтернативный маршрут, который может обеспечить вот то, что случалось раньше, в 2003 году и в прошлом году, что с российской стороны взрывались все трубопроводы. Вот такая уже теряет смысл, потому что уже у страны есть способность в форс-мажорных ситуациях получить газ без помех. Сейчас речь идет о коммерческом газе. С этой точки зрения, со временем получать из Азербайджана, может быть, из Ирана, но вообще говоря, теория надежности, так сказать, и практика диверсификации подсказывает, что страна не должна отказывать ни от одного поставщика. Грузия должен сохранять и Россию как поставщика, и Азербайджан, и, может быть, Иран. Но получать из России минимум газа, в основном сориентироваться на азербайджанский газ, который, как я вам сказал, 2-3 раза дешевле, чем газ, поставляемый из России политической ценой, как у нас говорят это.
И тем не менее, такой разнобой в мнениях экспертов скорее говорит о том, что объективной информации слишком мало для того, чтобы точно прорисовать перспективу энергетического будущего Грузии.
С грузинскими экономистами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, Время и мир. Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Махачкале проходит операция против группы боевиков. Они находятся на 10 этаже жилого дома на проспекте Гамидова. Численность группы пока неизвестна. Жильцы дома эвакуированы. Белоруссия отменила пошлины на транзит российской нефти. Решение было принято на заседании правительства после телефонного разговора президентов Белоруссии и России. В четверг в Москве премьер-министры двух стран обсудят пути урегулирования топливного конфликта. Еврокомиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Глава комиссии Жозе Мануэль Барозу подчеркнул, что главные цели реформ – борьба с глобальными изменениями климата, повышение энергетической безопасности и обеспечение граждан и предприятий Европы энергией по конкурентным ценам. В Центральном Ираке совершено нападение на группу паломников, возвращавшихся из Мекки в иракский город Кербела. Убиты 8 человек, 14 ранены. В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны, в частности, свидетельства госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. Суд в Боснии сегодня вынес приговор по делу 3 обвиняемых в подготовке теракта в одной из европейских стран. Боснец, турок и гражданин Швеции боснийского происхождения приговорены к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения. Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Один из кандидатов на пост президента Туркмении обещает ввести частную собственность на землю. В Европарламенте создан ультраправый блок «Подлинность традиции суверенитет».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Первые дни работы Конгресса нового состава и международные усилия спасти общество российско-чеченской дружбы. Как мы уже отмечали в начале этого часа, первые дни работы Конгресса США нового состава были полны дискуссий о будущем Ирака. Но не только. Подробнее наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
По данным одного из недавних опросов, 38% американцев считают благом для страны положение, при котором исполнительная и законодательная власть принадлежат разным партиям. Не согласны с ними 29%. У остальных четкой уверенности в этом опросе нет. Американская политическая система создавалась во времена, когда партии еще не существовало. Но по замыслу отцов-основателей, ветви власти должны взаимно контролировать и уравновешивать друг друга. В этом и состоит принцип действия системы сдержек и противовесов. Когда большинство в Конгрессе имеют однопартийца президента, эта логика не работает. Систему перекашивает на один бок. Ветви власти не укрепляют, а ослабляют друг друга. Именно это и произошло в последние годы. Республиканцы принимали решения, не считаясь с мнением меньшинства, и в итоге в ноябре проиграли выборы в Конгресс. Партии большинства впервые после 12-летнего перерыва стали демократы. На днях Конгресс нового созыва приступил к работе. Главным событием первого рабочего дня стало приведение членов Конгресса к присяге. Сенат по Конституции возглавляет вице-президент, поэтому сенаторов привел к присяге Дик Чейни.
Прошу поднять правую руку. Торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов внешних и внутренних, что я буду верен и предан ей. Клянусь, что принимаю на себя это обязательство добровольно, без всяких молчаливых оговорок и не рассчитывая уклониться от его исполнения, что я буду добросовестно и честно исполнять свои обязанности в соответствии с должностью, которую я вскоре займу, и да поможет мне Бог.
Клянусь.
Поздравляю.
Демократам Верхней Палаты особо радоваться не приходится. Места в ней распределились поровну, по 49 у каждой партии, плюс двое независимых сенаторов, которые вошли в коалицию с демократами и тем самым обеспечили им хрупкое большинство. Поэтому лидер демократов в Сенате Гарри Рид уповает на межпартийный консенсус, о чем он заявил журналистам после встречи обеих фракций, которую провел вместе с лидером республиканцев Митчеллом МакКоннеллом.
Сенатор МакКоннелл и я считаем, что в Вашингтоне сегодня наступили новые времена, и потому мы намерены работать над решением проблем американского народа сообща на межпартийной основе, в открытой манере. Мы только что закончили очень полезную встречу, на ней не обсуждались конкретные законопроекты, и участники просто получили возможность выразить свои надежды и стремление сделать Америку лучше. Митч.
МакКоннелл, в свою очередь, подчеркнул, что позиция партии не догма и что сенаторы не связаны фракционной дисциплиной.
Думаю, Гарри все сказал правильно. Многие члены Сената воспользовались этой встречей, чтобы высказать мнение о том, что мы должны оставить в прошлом тот накал партийной борьбы, который мы наблюдали в последние годы в Сенате прежнего созыва, и начать работать в своем индивидуальном качестве, преодолевая водораздел между партиями. Полагаю, стоит напомнить, что некоторые из наиболее значительных результатов последних 25 лет были достигнуты в те самые периоды, когда ветви власти контролировались разными партиями.
Тем временем в Нижней Палате произошло знаменательное событие. Впервые в истории США спикером Палаты стала женщина, лидер фракции демократов Нэнси Пелоси. Она была избрана на этот пост ровно тем большинством, какое получила в Палате ее партия. Помимо членов палаты, на первом пленарном заседании присутствовали вместе с законодателями члены их семей, включая грудных младенцев и престарелых родителей, а также почетные гости, среди которых был, например, киноактер Ричард Гир. Нэнси Пелоси появилась в зале под гром оваций и аккомпанемент песни «Счастливые дни вернулись» в исполнении Барбары Стрейзанд. Она была написана еще в 1929 году и, начиная с 1932 года, звучит на национальных съездах демократов.
We'll be right back.
Лидер республиканцев Джон Беннер передал новоизбранному спикеру председательский молоток, присовокупив надлежащее наставление.
Мы обычно говорим об этом молотке как о принадлежности спикера. Но, как и все остальное в этой палате, этот молоток на самом деле принадлежит американскому народу. Мы одолжили его у подлинного владельца. Это дом народа, это народный конгресс. И большинство американцев безразлично, какая партия контролирует его. Они хотят иметь правительство, которое будет честно и ответственно удовлетворять их нужды. И в то самое мгновение, когда фракция большинства забывает об этом, она тем самым заказывает себе билет на скамьи меньшинства.
Овладев орудием управления палатой, Нэнси Пелоси пообещала уважать фракцию меньшинства.
Я принимаю этот молоток с чувством стремления к межпартийному согласию и сотрудничеству с вами, господин Беннер, и республиканцами Конгресса ради блага американского народа.
Между тем, в стане демократов возникли первые серьезные разногласия. Имела место схватка за вакантную должность лидера. Это событие комментирует сатирик Билл Майер, который вообще-то не скрывает своих симпатий к демократам.
Демократы всего две недели, как взяли власть, а уже дерутся между собой. У них там развернулась большая свара на тему о том, кто будет лидером фракции большинства. В конце концов, они проголосовали, выбрали Стэнни Хойера, и сразу же посыпались вопросы, например, а кто такой, черт побери, этот самый Стэнни Хойер? Вы знаете такого парня? Я лично раньше ни разу не слышал это имя. Небось, его жена смотрит телевизор и удивляется, ты, оказывается, член Конгресса.
Теперь Стэнни Хойер на правах лидера большинства излагает законодательную программу демократов.
Американцы проголосовали за перемены, за разворот в новом направлении. Они решительно высказались за смену руководства в Конгрессе. В ближайшие дни мы собираемся принять регламент, который обеспечит действиям палаты честность, открытость и прозрачность. Мы намерены вернуть палате честность и достоинство. Мы собираемся проявлять в отношениях с фракцией меньшинства любезность и учтивость. И мы вернем фискальную ответственность. Администрация получила бюджет с профицитом в 5 триллионов 600 миллионов долларов и превратила его в дефицит более чем в 3 триллиона. Это зло для граждан. Это зло для Америки.
Демократы подготовили целый пакет популярных законопроектов, которые они хотят провести через Палату представителей уже в январе, в течение так называемых первых 100 часов работы нового Конгресса. При этом они намерены действовать в обход обычной процедуры согласования законопроектов в профильных комитетах. Республиканцев такая перспектива беспокоит, говорит член палаты от республиканской партии Адам Путнам.
Мы взволнованы началом работы Конгресса 110-го созыва. Это исторический момент. Мы ждем от него великих свершений во имя страны. И мы, разумеется, хотим сделать свою часть работы, дабы проявить себя эффективными партнерами в продвижении по широкому фронту проблем. Но когда мы узнаем из сообщений прессы о повестке дня на эту неделю, о реформах регламента и правил этики, нас охватывает разочарование. На данном этапе половина Конгресса отстранена от процесса. Процедура обсуждения законопроектов в комитетах забыта. Членам палаты отказано в праве вносить поправки, хотя речь идет о реформах, имеющих критически важное значение для восстановления доверия общества к Палате представителей как институту власти.
Еще один республиканец Рой Блант.
Мы хотим иметь возможность не просто работать с демократами, но и выдвигать свои альтернативы. Если к той же цели есть лучшие пути, мы считаем, мы должны предлагать альтернативные решения. Мы ожидаем от демократов, что они выполнят свои предвыборные обещания и обеспечат нам такую возможность.
В американской политике действия, которых так опасаются республиканцы, издавна называются тиранией большинства. Дабы не остаться в стороне от законодательного процесса, республиканцы внесли в палату законопроект о правах меньшинства. Но все дело в том, что два года назад Нэнси Пелоси, чья фракция тогда находилась в меньшинстве, вносила аналогичный проект, но республиканцы поставили на нем крест. Журналисты напомнили об этом авторам нынешнего законопроекта. член палаты Эрик Кантер, ответил на каверзный вопрос с подкупающей искренностью.
А вот интересно, в 2004 году, когда Пелоси внесла этот законопроект, кто-нибудь из вас выступил в его поддержку или предложил что-то другое для защиты прав меньшинства, если уж никто не стал его соавтором?
Позвольте мне высказаться на эту тему не так прямолинейно. Я не был соавтором, но мы тут пытаемся убедить вас в том, что ситуация в Конгрессе действительно изменилась. У нас теперь женщина будет спикером, третьим человеком в списке должностных лиц, вступающих в случае необходимости в должность президента Соединенных Штатов. Уж это точно знак того, что дела теперь будут делаться иначе. 2 года назад госпожа Пелоси написала письмо спикеру Хастерту, и теперь задним числом мы видим, что она была права. Она призывала тогда, 2 года назад, к переменам. И вот эти перемены произошли, мы идем в новом направлении. Так не будем же останавливаться и пятиться назад к старым методам обделывать дела.
А что думают об этих претензиях демократы? Вопрос видному члену фракции Рэму Эммануэлю.
Конгрессмен Эммануэль, республиканцы жалуются на то, что они отстранены от процесса работы над важнейшими законопроектами первых 100 часов. Вас не беспокоит реакция избирателей, которые сделали вас фракцией большинства в ответ на ваши предвыборные обещания превратить палату в более открытый и межпартийный орган?
Во-первых, мы обещали также поднять минимальную зарплату. И в отличие от прежней практики, когда использовались любые уловки, лишь бы не ставить на голосование вопрос о минимальной зарплате, мы намерены поставить его на голосование. И члены палаты получат возможность сказать «да» или «против». Никто не будет препятствовать им выражать свое мнение.
Вашингтонский театр политической сатиры Capital Steps уже показал пародию на нового спикера.
Good evening, ladies and gentlemen. I'm Nancy Pelosi.
Добрый вечер, леди и джентльмены. Я Нэнси Пелоси, и я буду вашим новым спикером Палаты представителей. Спасибо за этот теплый прием. Как вы знаете, я пообещала открыть совершенно новую эру межпартийного сотрудничества. Хочу поближе познакомиться с сегодняшней аудиторией. Республиканцы тут есть? Где они? А, вижу, вон там на заднем ряду. Вам обоим хочу сказать спасибо за то, что вы не смотрите сегодня Fox News. Как насчет демократов? Демократы среди нас есть? Отлично. Ну что же, ребята, будем снисходительны. Не надо злорадствовать. Да я шучу.
Oh, who am I kidding? Hit it, maestro! Things look swell. Mary Gaines, raise the terrorist minimum wage. Starting here, starting now. Honey, everything's run by Pelosi.
Пародийная Нэнси Пелоси исполняет песню из бродвейского мюзикла «Джипси». Текст переписан на злобу дня, но смысл и интонация остались прежними. Теперь все будет великолепно, потому что всем рулит Пелоси.
О первых днях работы Конгресса нового состава рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В последнюю неделю прошедшего года межрегиональная общественная организация «Общество российской чеченской дружбы» распространила обращение по поводу намеченного на конец января заседания Верховного суда России, которое будет рассматривать апелляционную жалобу правозащитников. Все предыдущие годы представители власти разного уровня пытались сделать все, чтобы закрыть эту организацию со странным названием. О международной поддержке общества рассказывает мой коллега Олег Панфилов.
В обращении общества российской чеченской дружбы говорится, что сейчас наша организация как никогда нуждается в поддержке единомышленников. На данный момент свою поддержку нам выразили многие люди по всему миру. Далее перечисляются имена известных людей. Депутат парламента Финляндии Хеди Хаутала, депутат парламента Австралии Майкл Денби, британские журналисты и кинодокументалист Джон Пилгер. Подтверждение о вступлении в члены организации получено от философа Андрея Глюксмана, писателей и общественных деятелей Наума Чомского и Фрэнсиса Фукуямы, а также французского журналиста, писателя и философа Бернара Анри Леви. Я обращаюсь к своим собеседникам Оксане Челышевой, она с нами по телефону из Нижнего Новгорода, а также Тони Вуду, который находится в Великобритании. Оксана, с чем связано ваше обращение И какую поддержку вы надеетесь получить?
Вы знаете, на самом деле инициатором этой кампании поддержки была Хейди Хаутала. И инициатива обратиться к людям доброй воли из числа политиков, общественных деятелей принадлежит ей. И мы ей очень благодарны. Она старый друг нашей организации, которая пристально следила за развитием событий из Финляндии. И в какой-то момент она решила, что пора действовать более открыто и более жестко. И именно после того, как Хейди Хаутала приняла решение вступить в общество Российской чеченской дружбы, мы обратились с нашим заявлением. Дело в том, что нам действительно нужна эта поддержка, потому что ситуация некой изолированности от людей, которые думают так же, как мы, которые болеют теми же мыслями, что и мы, и которые хотят сделать все, чтобы Россия пришла к нормальному положению вещей, чтобы Россия уважала права своих граждан и права тех людей, которые уважают нашу страну. И мы обратились к этим людям, потому что нам надоели обвинения в наш адрес, что нас поддерживают только экстремисты, что мы сами являемся экстремистами. В данном случае мы считаем большим достижением, что те люди, которые прислали нам свои заявления о вступлении в УРЧД, принадлежат к самым разным политическим течениям, к самым разным философским взглядам. Очень часто они оппонируют друг другу, и в то же время они решили поддержать нас и решили делать все для того, чтобы вопросы демократии в России были не виртуальными, а реальными.
Спасибо, Оксана. Я говорил с Дэвидом Макдафом, это известный переводчик. Вот что он ответил на мой вопрос по поводу того, почему он вступил в члены вашего общества.
Можно сказать, что я вступил в общество русско-чеченской дружбы, потому что как переводчик русской литературы 19 и 20 века, работавший в этой области много лет, я беспокоюсь о судьбе не только Чечни, ее народа и культуры, но также о судьбе России, ее народа и культуры. То, что случилось в Чечне, в моем взгляде, является трагедией для обоих. Трагедию надо остановить, и международное сообщество должно принимать участие в этом процессе.
Это был Дэвид Макдаф, и мой следующий вопрос другому собеседнику, который на связи с нами из Великобритании, Тони Вуду. Тони, вы публицист, вы переводчик, вы, в отличие от многих людей, вступающих в общество, были в Чечне. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я хотел бы сначала подтверждать все то, что сказала Оксана, и тоже Дэвид, что на самом деле работа организации очень-очень важна для всех и в России, и в Чечне, и тоже на Западе. Я с Оксаной в первый раз встретился в Чечне в декабре, и мне просто потрясло, сколько потребностей было для такой работы. Я считаю, что вообще-то необходимо и для России, и для Чечни, что существовало такое общество, который смог бы дать информацию подробную о том, что происходит в Чечне.
Тони, но кроме того, что вы вступите или уже вступили в это общество, все равно существует одна серьезная проблема. На мой взгляд, о Чечне все меньше и меньше говорят не только в России, потому что существует информационная блокада, но и на Западе. Вы каким-то образом сможете способствовать тому, чтобы о проблемах Чечни стало более известно на Западе, может быть, в первую очередь в Великобритании?
Да, безусловно. Дело в том, что я согласен, что информационная блокада, которая существует в России, и это отражается тоже в Англии. То есть, если больше нет такой информации и в России, то все меньше будет в Англии. Вот в первую очередь, почему важно, чтобы существовал ОРЧД. А во-вторых, я считаю, что дело РЧД – это как бы способ привлечь внимание на то, что происходит и в России, и в Чечне. То есть, если мы можем распечатать статьи в газетах здесь и привлечь внимание общественное мнение на то, что происходит, то это можно тоже привлечь внимание на то, что происходит в Чечне. Я просто хотел вот это подтверждать, что на самом деле есть в Англии такой момент сейчас, когда можно более критически поговорить о том, что происходит в мире. И это не только в России, тоже в Ираке и в других местах, где есть такой момент, где люди очень сильно хотят знать действительно то, что происходит. И в Англии с Россией это больше всего связано с делом Литвиненко, а еще с этими вопросами нефти и газа, и люди очень об этом волнуются. И я замечал, что в течение последнего года очень много больше материал печатается о России как раз.
Спасибо, Тоня. Оксана, скажите, уже известно, сколько людей изъявили желание вступить в ваше общество, и как долго будет продолжаться эта кампания?
Сейчас мы получили официальное согласие от 21 человека, включая вице-президента Европейского парламента, господина Эдварда Макмиллана Скотта. Последнее заявление было получено нами буквально около часа назад, но пришло от Евгениуша Смолера, президента Центра международных отношений Польши, который свое решение о вступлении в ОРЧД мотивирует тем, что когда-то в 80-е годы ему, так же как его друзьям в «Солидарности» польской, очень помогло международное сообщество. И очень много было сделано для того, чтобы из Польши шла свободная информация. И тогда они могли печатать свою литературу в Великобритании. И Евгений уж говорит нам, что в данной ситуации он чувствует себя обязанным поддержать людей в столь же трудной ситуации.
Спасибо, Оксана. И вопрос, который касается непосредственной деятельности вашей организации. Это прежде всего информационный источник, который рассчитан на граждан России, рассчитан на то, чтобы население России получало информацию о том, что происходит в Чечне. Скажите, расширение этого общества и вступление таких известных людей поможет ли расширить работу вашей организации для того, чтобы о ситуации в Чечне знало как можно больше людей в мире?
Мы на самом деле в этом не сомневаемся, потому что вот кроме официальных деклараций о вступлении в ОРЧД, очень многие наши друзья обращаются к нам с конкретными вопросами о том, что они могут сделать практически для того, чтобы развивать деятельность ОРЧД. И мы на самом деле очень надеемся на то, что будет возможен некий информационный прорыв. И мы уже говорили об этом с нашими коллегами здесь, непосредственно в России, потому что это предоставляет нам огромные возможности по расширению информационного поля из Чечни и о России. И еще один очень важный момент, то, что даже в случае, если мы будем ликвидированы как российская организация, именно сейчас происходит регистрация общества российско-чеченской дружбы в Европе. Это новая организация, но с теми же самыми людьми. Эта организация будет зарегистрирована за рубежом.
Спасибо, Оксана. И вопрос Тони Вуду. Вы знаете о том, что очень много журналистов и общественных деятелей сейчас лишены возможности приезжать в Россию. На мой взгляд, российский МИД мстит таким образом разным людям, прежде всего журналистам, за то, что они писали о Первой Чеченской войне и о начале Второй Чеченской войны. Не опасаетесь ли вы, что к вам предпримут такие же меры и вас лишат возможности приезжать в Россию? И, наконец, можно ли что-либо сделать для того, чтобы российская власть прекратила действовать таким образом в отношении людей?
Я, к сожалению, думаю, что это вполне возможно. То есть я даже, ну, несколько лет уже следил за то, что происходит в Чечне, и писал кое-что в газетах здесь. И я думал, что каждый раз, когда я сделаю поездку в Россию, любой раз они могут отказаться мне в визу. Но я думаю, что просто можно постараться и попробовать еще раз приезжать. И каждый раз, когда это получается, тогда это хорошо. А на самом деле то, что можно сделать, это просто... Я не знаю ее, но я привел бы такой пример о Южной Африке. То есть в то время, когда был апартеид, действительно было общественное мнение как бы глобальное, оно могло привлечь внимание на то, что это стыдно на самом деле. И это были тоже граждане Южной Африки, которые занимались этим. И я думаю, что это просто надо всем заниматься и в России, и в других странах, чтобы привлечь внимание на то, что государство делает. И будем надеяться, что что-то изменяется. Но я, к сожалению, не знаю, если это получится в короткое время.
Спасибо, Тони. И последний вопрос Оксане Челышевой. Оксана, 23 января будет рассмотрение вашей жалобы в Верховном суде России. Что вы ожидаете?
Мы оцениваем шансы на успех сейчас чуть выше. Раньше мы думали, что это где-то 90%. процентов в пользу нашего закрытия. Сейчас мы говорим, что, наверное, все-таки процентов 70 теперь на поле варианта с закрытием организации. Но, тем не менее, никто из нас не собирается прекращать работу. Мы просто вынуждены думать о новых административных способах.
Спасибо. Это была Оксана Челышева. Она была с нами по телефону из Нижнего Новгорода. И с нами по телефону из Великобритании был Тони Вуд, а также Дэвид Макдаф. Мы говорили о судьбе Общества Российско-Чеченской Дружбы.
О международной поддержке Общества Российско-Чеченской Дружбы рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».